Херсонка — это моя важная идентичность. Сложно сравнивать идентичности, но она очень важна для меня. Та жизнь, которая у меня там была, ее, в принципе, ну, не будет точно.
Квир-беседы.
Мы встретились, чтобы поговорить о войне, бегстве и квире. Но главным оказалось счастье. Моя собеседница не произносила этого слова «счастье». Она сообщала о нем другим способом, через воспоминания, то смешные, то лирические. Она говорила о Херсоне, своем родном городе. И то, как она говорила, было, безусловно, выражением любви. Херсон – город счастья. Счастье личного, о котором, увы, приходится говорить теперь в прошедшем времени. С начала марта город занят российскими войсками. А Марина, моя собеседница, в Берлине. Она покинула Херсон, и это, как очевидно, не бегство, а изгнанничество. Марина ждет, когда сможет вернуться домой. Я встретился с Мариной Усмановой, украинской правозащитницей, главой феминистической квир-инклюзивной организации «Инша» – «Иная». Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем. Здравствуйте.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
В Херсоне пропадают люди. Их, исчезнувших, по данным на начало мая, уже больше 100. Это гражданские активисты, правозащитники, журналисты, авторы городских телеграм-каналов. Херсон – единственный областной центр Украины, который сумели захватить российские войска. Оккупация началась в марте. С того же времени в городе возникают стихийные протесты.
Люди выходят на митинги, люди сопротивляются. Вот. В общем-то, все активистское комьюнити Херсона сопротивляется. И не только активистское, господи, многотысячные митинги были в Херсоне, когда люди выходили с украинскими флагами заявлять, что Херсон – это Украина. Вот. А поскольку оккупанты мыслят достаточно шаблонно, то они представляют себе, что митинг – это когда есть кто-то главный, зачинщик.
Марина рассказывает мне о ситуации в Херсоне, которую покинула в первый день войны. Мера вынужденная. Останься она там, то, скорее всего, разделила бы участь друзей, коллег и единомышленников. Ее огненно-красные волосы примелькались в Херсоне. Весьма вероятно, что люди в униформе российской армии в числе первых обратили бы на нее внимание. Марина продолжает.
Вот, и они вот 2 месяца пытаются выловить зачинщиков. Вот. Ну, они пытаются себе придумать, кто же тут зачинщик. Вот. И думают, что если они вот наконец-то поймают вот этих вот людей, которые зачинщики, то митинги перестанут происходить. Вот. Поэтому, в общем-то, все лидеры мнений, все какие-то люди, которые публичные, активисты, активистки, они ходят под ударом, потому что периодически кого-то ловят как зачинщика. Вот, и куда-то увозят, куда-то люди исчезают. Некоторые потом появляются, говорят, что там что были допросы, там их где-то держали и так далее. Некоторые нет.
Марина Усманова определяет себя как гендерную экспертку, психологиню, нарративную практикиню, перформерку, режиссерку. До войны все это было в равной степени востребовано на поле ЛГБТ-правозащиты. Марина в числе организаторов радужных шествий в Херсоне. Она же была среди тех, кто придумал проводить в мае международные квир-форумы. Это, дальше цитата, «ряд мероприятий, посвященных борьбе за права, видимости и самоактуализации ЛГБТ». Подобный опыт укрепил Марину в мысли, насколько своеобразен ее родной город. В Херсоне, как она не раз убеждалась, каждый сам хочет решать, каким образом ему жить. И это факт, который не могут усвоить российские военные, для которых, очевидно, личный выбор, собственная воля не имеют значения. Марина рассказывает о мероприятиях, которые устраивала ее организация «Инша», и для меня это опосредованный ответ на вопрос, почему российским оккупантам вряд ли удастся принудить жителей Херсона к покорности. Вот показательный пример.
Когда мы ставили спектакль «Стигма», то есть там были части интервью, взятые у ЛГБТ-людей, части интервью, взятые у очень гомофобных людей. Вот когда мы делали этот спектакль, нам начали угрожать, что, ну, одна из херсонских групп, там была тогда самооборона Херсона, они начали писать, что они, значит, придут и нас побьют. Вот. И начали писать в соцсетях, что они придут и побьют, ну, что они не писали, что придут и побьют, что опасность, типа, подвергаются участники этого спектакля, те, кто его поставил, и зрители тоже. То есть не ходите туда смотреть, потому что вы можете пострадать, потому что возмущенные херсонцы придут и всех побьют, какие-то. Вот. Мы планировали маленький спектакль, человек на 50, брали маленький зал, арендовали. Вот. Они запугали, значит, хозяев этого зала, а они отказались. И началась такая штука, что херсонцы начали говорить: какие-то люди говорят мне, на какой спектакль я могу пойти, а на какой не могу. Нам пришлось взять зал в несколько раз больше. Потому что людей записалось уйма, прошло с аншлагом, люди стояли. Люди пришли, потому что тут сказали: не приходи.
Формально взятый под контроль, Херсон не готов сдаваться как общность. Правда, это становится все трудней. Там не хватает лекарств, там перебой с продовольствием. Мобильная связь тоже нестабильна, но контакт с родными Марине удается поддерживать более-менее регулярно. И то, что она узнает, пока не вызывает оптимизма.
Некоторые люди выезжали из Херсона. Ну это как? Вот, допустим, едет, выезжала колонна из 10 автомобилей, 7 выехали, 10, то есть 3 расстреляли. Люди уже изобретают какие-то способы, там, по воде, по Днепру лодками вывозили. Одну из лодок с детьми расстреляли градами. Некоторые люди выезжают на блокпостах, откупаясь там водкой и сигаретами, да, грубо говоря. Вот. Иногда откупиться не получается, у тебя просто забирают водку и сигареты и разворачивают тебя обратно.
По имеющимся данным, Херсон покинул почти каждый второй житель. Среди тех, кто остался, трое коллег Марины. Сейчас она и четверо других уже выехавших пытаются найти способ вывести единомышленников из города. Один из членов организации «Инша» фактически оказался в глухой внутренней эмиграции. И неясно, что делать.
Транспарень молодой, который у нас работал документатором, вот, он говорит, что он не будет выезжать. Вот. Но опять-таки, ты понимаешь, что на блокпостах сейчас людей тоже раздевают. Понимаешь? И непонятно, зачем раздевают. То есть, что там люди, что там они пытаются найти, что там люди могут такое вывозить из Херсона, или особенно мужчин раздевают. Российские блокпосты, там нужно проехать несколько блокпостов российских войск.
Уезжать из Херсона не хотят родители Марины. И отец, и мать не имеют иллюзий относительно России, но сейчас не ясно, что менее опасно – бегство или выжидание.
И мне иногда хочется там как-то надавить и сказать: да едь уже. Я уже 2 месяца занимаюсь вот этой ерундой, да, пытаюсь тебя вывести. Вот. Но я понимаю, что вот я сейчас скажу, я сейчас начну настаивать, да, я сейчас настаю на своем и скажу, нет, вот садись в машину и едь сейчас. А уверена ли я, что именно в эту машину не выстрелят?
Квир-беседы.
Я узнала о войне до войны. Наша организация работала, ну и работает, сотрудничает с большим количеством иностранных партнеров, которые мне писали еще до войны, они мне писали, что мы вам рекомендуем релоцироваться куда-то, мы вам рекомендуем куда-то уехать. Вот. Мы такие вот сидели, такие умные, на это говорили, что это они нагоняют страху, это они. Но все-таки для себя мы обсудили, все-таки поговорили серьезно в кругу семьи, Вот, что, когда будет та точка, когда мы едем, и мы решили, что вот когда в Херсоне прозвучат взрывы, тогда мы едем. Вот меня мой партнер в 5 утра разбудил, говорит, сказал, что взрывы, началась война. Ну, я вообще сперва с просонок сказала, что это салют. Ну, в 5 утра салют — нормальное дело, что вот, дай мне поспать. Я до последнего не верила.
Это были взрывы близ поселка Чернобаевка, в 20 минутах езды от дома Марины. Ныне место нарицательное, как один из символов ожесточенного сопротивления украинцев. Тогда же попросту знак вопроса. Услышав взрывы, Марина поняла, что критическая точка достигнута быстро, в первый же день войны, 24 февраля. Собрались немедля, выезжали двумя семьями. Четверо – это семья Марины плюс большая собака породы аляскинский маламут и кот. А еще трое – две девушки и ребенок. Дорога влетела в копеечку – 1500 евро за микроавтобус. Они взяли курс на запад, на Ужгород. На дорогу, которая обычно занимала сутки, ушло 3 дня. Стояли в пробках, искали безопасные обходные пути. По дороге нередко шутили. Такова защитная реакция психики.
Дереализация, когда ты, ну, ты находишься в кино про себя. Кроме того, мы едем отдохнуть в Ужгород на шашлыки. Вот, и через неделю вернемся домой. Как будто бы под какими-то... Как будто бы испытываешь эффекты от каких-нибудь там веществ, я не знаю, расслабляющих, да? То есть ты вот такое... Едешь, куда не знаешь, ну, в общем-то. Когда мы проезжали Умань, в которой мы когда-то с семьей незадолго до того отдыхали в Умани осенью. Вот. Там шикарный парк, там вообще очень хороший город. Вот, и мы проезжали Умань, и мы увидели, что вокруг Умани просто пожарище. Туда не впускают, говорят, ехать в обход. И мы просто видели зарево над Уманью какое-то. Ну, то есть я не знаю, что там происходило. Там, по-моему, разбомбили какие-то военные склады или что-то. Или...
Под Ужгородом они нашли базу отдыха в надежде переждать и вернуться. Но уже через пару дней стало очевидно, что война скоро не закончится, а деньги были на исходе.
Начали думать, что делать дальше. Потому что мы понимаем, что на Западную Украину приехала вся Украина. Было очень-очень большой поток людей. Естественно, выросла аренда до небес. Естественно, мест нигде нету. Естественно, негде поселиться. Вот. И мы начали думать, что делать. Вот, связываться с коллегами за рубежом. Связываться, спрашивать, у кого есть, какие волонтеры, кто... Смешно сказать, но с немцами, с немецкими активистами, волонтерами, которые нас вывезли с границы Украины, в общем-то, из Словении до Германии, мы связались через активистов из Австралии. Трансперсона человек жил в Херсоне, который был, ну, активист, эмигрировал в Австралию. Вот. Ну и поскольку мы писали всем, кого знаем, там, как можно, куда можно, что делать, вот, и этот австралийский человек, ну, живущий в Австралии, херсонец бывший, тоже узнал о нашей проблеме, ну, мониторил же, что в Херсоне делается, что в Украине делается, вот, ну и дал контакты, что вот есть люди, которые занимаются, вот, сейчас готовы принимать беженцев из Украины, квир-беженцев, вот, свяжитесь.
Пересечение украинской границы было для них задачей особой сложности. На тот момент уже вступило в силу распоряжение украинских властей. Выезжать можно только женщинам, детям и старикам.
У меня трансгендерный партнер, вот, у которого мужской паспорт. Вот, ну, в смысле... трансмаскулинный человек, который раньше когда-то был женский паспорт, сейчас мужской паспорт. Трансперсоны не военно обязаны. Вот. Но попробуй это докажи пограничнику, который открывает твой паспорт, там буква М. Ну как? Ну, взял с собой бумаги, подтверждающие диагноз. В общем-то, в нашем случае все было замечательно. То есть его пропустили, ну, полчаса, конечно, сказали подождать, поносили эти бумаги, там, показывали друг другу, посовещались, там, почесали затылок, вот, и сказали, едьте отсюда. Вот, ну, то есть, то, какие мы истории слышали потом от трансмаскулинных людей, тем более от трансфеминных людей, вот, показывают, что нам просто очень повезло. Потом были гораздо более жесткие вещи, вплоть до того, что транспарней заставляют раздеваться. Чтобы доказать, что они транспарни, а не цисгендерный мужчина, который зачем-то вдруг купил себе какую-то странную справку. Некоторых не выпускали. Были ситуации, когда не выпускали, говорили, ты там, если не военно обязан, то это назвался мужчина, иди там волонтер, иди в тероборону. Некоторых не выпускали. И некоторых выпускали через военкомат, где военкомат подтверждал, что этот человек там служить не будет, пусть едет уже куда-нибудь.
Марина говорит, что знает транслюдей, которые добровольно встали под ружье. 3 трансженщины, 1 трансмужчина, с которыми знакомы через Facebook. Они пошли в территориальную оборону или в армию.
Ну, они воюют. Они с оружием в руках защищают свою землю. Вот, у меня также еще больше, гораздо больше, квир-персон, транс-персон, ЛГБТ-персон, которые волонтерят, которые, ну, в Украине там, в общем-то, которые никуда не едут, вот, в том числе достаточно близких мне людей, которым я даже писала там, выезжай, вот, мне отвечали, что нет, это моя позиция, я остаюсь здесь, вот, и сначала мне было очень тревожно и страшно за людей, потом я поняла, что, ну, на самом деле, как бы, это мне тревожно и страшно, а человеку может быть спокойнее и лучше ощущать себя субъектом в этой ситуации.
Марина рассказывает, что отъезд был для нее крайне непростым решением. Она была вынуждена оставить любимый город, любимое дело, дом, да хоть и деревья в собственном саду.
Ну да, я так это, выходя из дома, так с ним попрощалась, потому что я не очень, мы не очень это обсуждали, мы, да, по официальной версии ехали на неделю, но я думала, что вполне возможно, что я туда и не вернусь больше. Запомнилось, что у меня частный дом и сад, вот, что в саду уже начали пробиваться какие-то растения, вот, уже начали почки появляться. Вот. Может быть, когда мы уехали, все должно было зацвести. Мой выбор был обусловлен в том числе тем, что я еще и мать. Вот. И я не хочу, чтобы мой ребенок видел войну. Вот. Поэтому для меня не было вопроса оставаться или уезжать. Возможно, если бы я была одна, вот, у меня не было там ребенка, партнеров, там, любимых людей, семьи, да, вот, то, возможно, я бы осталась в Херсоне. Моя субъектность, в общем-то, сейчас опирается на то, что я могу помогать другим людям. Я могу, во-первых, помогать своей семье, во-вторых, защищать своего ребенка от всего того, что происходит. В-третьих, я могу, вот здесь я лучше могу помогать своему комьюнити, чем будучи там. То есть мы находим деньги, договариваемся с какими-то донорами, переводим эти деньги на гуманитарные нужды. Кому-то мы ищем, как эти деньги обналичить, потому что с наличкой в Херсоне тоже проблема, и с карточками, например, совсем проблема. Вот. Ищем, как кому-то оказать, кто-то не может выйти из квартиры. То есть почему не может выйти из квартиры? Надо понимать, что оккупированный город – это постоянная проверка паспортов. Если человек выглядит как красивая блондинка, а в паспорте у человека написано «Петя», то человек просто не выходит из дома. Вообще совсем.
Квир-побеги.
Херсон – особое место на украинской квир-карте. Марина утверждает, что ее город куда более расположен к ЛГБТ-людям, нежели Киев, столица Украины. И в этом, возможно, выражается обычная для херсонцев терпимость по отношению к инаковости.
Херсон – это очень мультикультурное место. Вот как это начать с того, как Херсон образовывался, как Херсон появлялся, то это город, в который съезжалось огромное количество людей разных национальностей, разных вероисповеданий. Например, до революции в Херсоне было 10 православных церквей, 11 синагог, мечеть, по-моему, несколько лютеранских церквей и католических. И немцы, литовцы, господи, кто у нас там, татары, я, например, Усманова. И, в общем-то, без толерантности, выработанной самой общиной городской, этот город не мог бы существовать. То есть там настолько разные культуры, их настолько много, что без, в принципе, культуры толерантности, культуры уважения к инаковости, к другим, город бы просто не мог существовать. Вот. Поэтому, в общем-то, то есть толерантность к квир-людям, она, в общем-то, вырастает из этого.
За подтверждениями далеко ходить не надо. По словам Марины, все радужные шествия в Херсоне проходили без эксцессов. Критиков ЛГБТ-свобод, которые пытались оскорблять участников шествия, Марина называет гастролерами, те вряд ли из местных. Она вспоминает один радужный марш.
Вот и пришел такой товарищ, я его знаю, да, мой знакомый пришел. Вот, я знаю, что этот знакомый, ну как он, в общем-то, продает наркотики. Ну, бизнес у него такой. Он ко мне подошел такой и сказал, говорит, я, говорит, устранил праворадикальные группировки в Херсоне. Они вас бить не придут. Я говорю, как это ты их устранил? Он говорит, я им сказал, что я буду здесь с вами. Поэтому если они придут, то я им больше ничего не продам.
Толерантность толерантностью, но из слов Марины можно понять и то, что прайды в Херсоне стали возможны благодаря работающим демократическим институтам. Когда в 2016 году Евгений Руденко, местный житель с политическими амбициями, подал заявку на проведение городского гей-парада, то, вопреки ожиданиям, местный суд признал право на мирное шествие и дал добро. К этому политик-популист готов не был, а ЛГБТ-активисты были буквально вынуждены подключиться. Марина вспоминает, как с еще двумя коллежанками спешно рисовала плакат.
И заголовки были такие замечательные заголовки, которые говорили, мы опоздали на несколько минут. На гей-парад в Херсоне вышел один человек. Потом, и маленькими буквами написано, позже к нему присоединились 3 женщины. Против нас вышло 300 человек. Я так понимаю, что они как такие... Такие их понавезли частично, потому что это были какие-то взрослые мужчины, несколько взрослых мужчин, и куча-куча подростков, там от 15 до 17. Вот. И взрослые мужчины разговаривали, вот, и давали знак, а вот эти вот подростки только что-то скандировали, типа «Геть! Не потерпим!» Но вышла полиция. Полиция окружила нас колечком. Вот, полиция отходила к этим 300 человекам, выкупала, кто там из них главный. Вот, они с ними разговаривали, то есть объясняли им, что ребята, нас вот тут сейчас мало, но вот там вот нас много. Если не хотите, чтобы вас скрутили, то малолеток ваших, конечно, отпустят. Но вот вас, тебя, вот, если что-то будет. Поэтому 1,5 часа мы с этими людьми разговаривали.
Демонстрантов тогда вывез из толпы начальник превентивного отдела городской полиции. И, как вспоминает Марина, из этого общения народилось многолетнее плодотворное сотрудничество с местными силовыми структурами.
Вот, он начал говорить, вы, говорит, лично предупреждайте, если что-то проводите. Дал мне свои телефоны, вот, подписался на меня в Фейсбуке, вот, потом еще писал такой, я там, выставим мы это, афишу, что у нас там проходит то-то, то-то, такой звонит там, у вас там, говорят, что-то проходит, вас охранять надо? Я говорю, не надо, все у нас хорошо. Он говорил, что, говорит, я как человек... могу относиться там как угодно, там, к разным отношениям, к разным там людям, но как должностное лицо я обязан вас охранять. Вся херсонская полиция полностью прошла тренинг дискриминации ЛГБТ в Украине. То есть полицейское начальство пригнало их в тренинговый зал и сказало слушать. Толк в смысле все полицейские стали толерантными, конечно, нет. Толк в смысле изменения дискурса, то есть все полицейские поняли, что, по крайней мере, похвально выглядеть толерантным на работе.
Я слушаю Марину и не могу не отметить, сколь принципиальна разница между силовыми ведомствами Украины и России. Там, в Украине, полицейским рассказывают о проблемах ЛГБТ-сообщества. Здесь же, в России, полицейские, исполняя приказы, сами нарушают конституционные права людей. Право на свободу мнений, право на свободу собраний.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Разговаривая со мной, Марина много смеется. Может быть, это выражение витальности украинского юга, может быть, профессиональное умение не позволять себе деструктивных состояний, привычка работать с эмоциями, превращать их в нечто рациональное, понятное, а значит и по возможности решаемое. И с такой вот веселостью Марина вспоминает, как 13 лет назад ей устроили аутинг на всю страну.
Это забавно. Я пришла в правозащиту после аутинга. Вот, значит, да, российскими журналистами. Вот, у меня, да, с Россией давние счеты. Я работала пиар-менеджеркой, политической пиар-менеджеркой, в политическом пиаре. Вот, то есть я была вот тем человеком, которого нанимал, допустим, кандидат в мэры или в народные депутаты, а я потом нанимала команду, у меня была готовая, вот, и делала ему, значит, или ей, в основном ему, к сожалению, вот, пиар, разрабатывала пиар-стратегию, делала там СМИ, ну как, в принципе, я не сильно скрывала свою ориентацию, то есть о ней знали, вот, но я ее не сильно и афишировала с такой-то работой, понимаешь, вот, и периодически я у меня было немножко такого активизма, я то текст какой-нибудь напишу, запулю куда-нибудь, то еще что-нибудь, ну так, стихушечку. А, вот. И тут я, значит, родила ребенка. Вот. Родила ребенка я от донора, вот, в ЛГБТ-семье, в квир-семье, да. И получается, меня знали в активистской среде, в принципе, но я особо не... И мне позвонила, значит, знакомая из Киева, которая тут журналисты, значит, ищут, очень сильно ищут, они снимают, значит, фильм о том, как живут ЛГБТ-семьи в Украине, вот, для Европы, значит, это в Украине никто никогда в жизни не увидит, никогда. Вот, они, значит, снимают кино, и вот я подумала, у вас такая вот, значит, картинка красивая, дева с младенцем, понимаешь? У вас такая, значит, квир-семья, вот, не сниметесь ли вы в кино для Европы?
Поначалу предложение показалось Марине интересным. Она договорилась встретиться с журналистами в кафе для предварительного разговора, не для записи. Каким бы опытным пиарщиком ни была, Марина не учла, насколько эластичной бывает журналистская этика. После разговора на пару-тройку минут она от предложения россиян отказалась, а камера, которая лежала в этот момент на столе, не вызвала у нее подозрений.
Через неделю мне пишут в соцсети: «Мы видим тебя по телевизору, люди из России». «По какому телевизору?» «Вы такая чудесная семья, такие красивые!» «О чем речь вообще?» Тут они мне присылают сюжет. Через несколько дней мне пишут со всей Украины. Передача, которая называется «Между нами девочками». Вот. В передаче, значит, в начале показывают лесбийскую свадьбу, потом показывают нас и мою семью с ребенком. Вот. А в конце показывают сюжет про то, как, значит, лесбиянка убила свою партнершу и оставила ребенка сиротой на почве ревности. Они буквально нарезали из ничего, но показали плачущего младенца, вот, показали это, меня и мою пару тогда. Нас чисто как картинку показали и рассказали голосом Закадра Закадровича про то, что вот, они, значит, выбрали отца для ребенка, там, зачали его как-то.
Момент для Марины был крайне неудобным. С другой стороны, разве бывают удобные аутинги? Тогда завершалась очередная кампания выборов в мэры, причем клиент Марины позиционировался как благообразный отец семейства. Неконвенциональная семья его пиарщицы была тут едва ли к месту.
Вот. Я, значит, такая прихожу на работу. У всех ты на замке. Никто ничего не видел. То есть я знаю всю журналистскую тусовку. Я понимаю, что если... Ну вот как пиарщица пиарщика, я понимаю, что вот пиарщик главного конкурента моего кандидата... Вот, если сейчас выпускает материал о том, что «а он вот этот вот кандидат с кучей детей, да, вы знаете, что у него, значит, пиар-менеджерка, значит, вот». Я понимаю, что этот человек получит премию. Я бы ему сама премию дала, наверное, понимаешь? Молчание. До окончания избирательной кампании ни один херсонский журналист, ни слова, ни одного вопроса, ни одного намека в прессе, ничего. Избирательная кампания закончилась, начались вопросы.
Марина говорит, что после аутинга жизнь ее стала лучше. Родители и прежде все о ней знали, а с прочим миром она могла взаимодействовать уже на новых условиях. Политическим пиаром заниматься перестала. Поначалу не потому, что не хотела, а потому, что перестали звать. Но когда закрылась одна возможность заработка, начали открываться другие.
Это вот такая удивительная штука. Можно прожить всю жизнь и не знать о том, что можно заниматься четко тем, что отвечает твоим ценностям. То есть я понимаю, что очень много людей живут всю жизнь, думая, что ну, надо как-то идти на компромисс с собой. Потому что иначе не выживешь. Тут оказывается, что можно не идти. Упс. Именно я начала говорить, что я квир-активистка, я начала говорить о том, что я квир-персона, я начала говорить о том, что я феминистка, вот, я начала транслировать свои взгляды, не оглядываясь на то, что скажут у меня на работе. Это огромный пласт моих привилегий, да? То есть это мне так оказалось можно, потому что к тому времени у меня было достаточно социального капитала, достаточно каких-то вещей, знаешь, таких вот.
И вновь Марина делает оговорку. Ей повезло жить в Херсоне, на юге Украины. На западе страны, по ее словам, гомофобии больше, а последствия аутинга могут изменить жизнь квир-человека не в лучшую сторону.
Квир-беседы.
Сейчас Марина и ее близкие в Берлине. Опыт профессиональной психологической поддержки дает понять, что им всем еще только предстоит пережить, осознать и усвоить травмы, нанесенные войной. Все это требует времени. Сейчас тот этап, когда нужно действовать, решать насущные проблемы. Но одного функционирования недостаточно.
Мы все живем в одной комнате. Вот, но в доме, где мы живем, внизу в подвале есть спортивный зал. Периодически я беру одного из этих взрослых, кого вижу, что уже колпушит совсем. Вот, мы уходим в спортивный зал. Вот, там я надеваю на себя это, маску. Теперь Марина психотерапевт, нарративный практик. Вот, давай, расскажи, что ты сейчас чувствуешь. Вот. И что ты собираешься с этим делать? А ну давай придумаем, а что можно с этим сделать? А что раньше бывало такое? И что ты делала или делал с этим? Ну, помогает, как-то держимся. Ну, так вот. Ну, поменялись все условия жизни. Вот. Одна комната, в которой ты буквально не можешь оставаться, ну, что делать у нас, вот, ну, там двухъярусные кровати, мы, получается, на двухъярусные кровати сделали себе такие из пододеяльников занавески, чтобы можно было завесить свою двухъярусную кровать, внизу спрятаться и не видеть всех остальных хотя бы какую-то часть времени, понимаешь? Ну, то есть, мой сын прячется за ширмой, он себе отгородил ширмой и говорит, это моя комната.
Сыну Марины 13. Прежде он ходил в специализированный лицей искусств, там много рисовал, занимался музыкой. Если рисовать он сейчас может, то с музыкой посложнее. Его труба осталась в Херсоне. Марина, как ты помогаешь ему принять новые условия?
Я опять-таки проговариваю с ним возможные сценарии, как все может складываться. Проговариваю с ним, говорю ему о том, на какое он может рассчитывать будущее. Ему говорю, что зато вот ты сейчас можешь учить немецкий, ты уже немножко знаешь английский, будешь знать еще и немецкий, а тут бесплатное высшее образование, может быть, ты тут поступишь. Даже говорю, если мы вернемся в Украину, ты уже будешь знать немецкий и сможешь приехать в Германию и поступить в университет. Да, так вот, как-то его поддерживаю этим.
С недавних пор сын Марины ходит в берлинскую школу. Та в паре остановок на метро. В специальном классе вместе со сверстниками-украинцами он учит немецкий. Марина на немецком не говорит, а для общения использует виртуальные переводчики. В государственных немецких коридорах ее сопровождает волонтерка, и это большая удача. Она человек, знающий, как общаться с чиновниками, и это, возможно, ускорило некоторые процессы обычно неповоротливой бюрократической машины Берлина.
У нас есть чудесная Кира, вот девушка, она юристка, она адвокат, немка, она не знает ни русского, ни украинского. Мы с ней общаемся через программу голосового перевода, вот. Ну, даже умудрились даже как-то собраться большой компанией и в мафию играть с помощью голосового перевода, да? Вот. Она нас водит за ручку, в общем-то, по всем этим инстанциям.
Кроме пособий от немецкого государства, Марина и ее близкие могут рассчитывать на бескорыстную помощь соседей. Они живут в доме коммуны на востоке города, где все делятся всем. Там есть место, где взять еды, и место, где можно подобрать какую-то одежду по размеру. Марина смеется. Все немецкие леваки, в отличие от нее, высокие и худые. По правилам приема украинских беженцев, семья Марины может рассчитывать на оплачиваемое государством жилье и бесплатные уроки немецкого. Но на практике квартиру найти очень трудно, а курсы немецкого заняты. Что же дальше? Есть ли у Марины образ будущего?
Херсонка – это моя важная идентичность. Вот, она где-то, я не знаю, сложно сравнивать идентичности, но она очень важна для меня. Вот. Я понимаю, что в тот Херсон, в котором я жила, я не вернусь точно. Если я вернусь, то я вернусь в другой Херсон. Я вернусь в Херсон после войны. Я вернусь в Херсон, переживший оккупацию. Я вернусь в Херсон, в котором ТРЦ, ну, торгово-развлекательный центр, в который мы по выходным ходили в кино и закупались домой, и там была куча всяких развлекух для ребенка и там кафешек любимых и так далее, он сгорел дотла. Ну, да, то есть та жизнь, которая у меня там была, ее, в принципе, ну, не будет точно. Пока что мы выбираем для себя такую стратегию думать о том, что мы делаем вот сейчас, о ближайших шагах, когда ты не можешь, когда ты не видишь своего будущего, каких-то больших перспектив, можно сосредотачиваться на будущем. Сегодня мы идем в магазин, завтра мы делаем такую-то справку.
Мы встретились с Мариной в коммуникационном центре «Квартира». С ребятами из этой русскоязычной организации она устраивает радужное шествие и дискуссию в Берлине. Это, говоря языком психологов, своеобразное закрытие гештальта. 17 мая в Херсоне должен был пройти очередной прайд. Там это сейчас невозможно, поэтому решено устроить выездную сессию в Берлине. Я все думаю о Херсоне, городе, где никогда не был, который в описании Марины кажется таким обаятельным. Это образ счастливого города и образ счастливого человека в нем.
Да, да. Я очень была счастлива в Херсоне, на самом деле, это правда. Я поняла, насколько я была счастлива в Херсоне, когда я уже оказалась не в Херсоне. Это такая вот печальная часть нашей жизни. Мы часто понимаем, насколько мы были счастливы, когда что-то уже меняется.
Марина замолкает. Мне тоже сказать на это нечего. Война все еще идет. Что будет дальше, сказать мы не можем. Что тут скажешь? Что нет войны? Да, войны нет. Она должна быть прекращена. Россия должна прекратить это варварство. Она должна перестать множить жертвы, лишать людей жизни, домов, семей, будущего, счастья. Счастья. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем. Нет войны.
Квиргеспрехе. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT+-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.